Братья, у нас еще продолжается введение в апологетику. Я в некоторых размышлениях, потому что следующий раздел у нас будет, вот сейчас мы один раздел закончим, и следующий раздел у нас будет принципы беседы. Я его так немножко уплотнил до 2 часов, а потом уже начнем, приступим к кальвинизму. Да? Вот. Но сейчас запишите раздел. Мотив апологета. Мотив. Слово мотив понимаете? Новая, ну как бы новая тема. Введение. Вот. Да, это шестой. Шестой, да. Мотив апологета. То есть мотив это причина, да? С какой причиной? А? Что двигает человеком, когда он что-либо делает. Мотивы бывают у людей очень разные. Вот иногда по внешности, иногда человек делает хорошее дело, а мотив его плохой. Ну, какой пример можно привести? Ну, был такой Ирод царь, который обиделся на одну местность. И написано, эта местность стала искать мира с этим Иродом. Хорошее дело мира искать или нет? Хорошее. А мотив какой был? Написано, ибо они питались от области царской, да, Иродовой. И вот мотив корыстный. Бывает так, человек, вот апостол Павел пишет, одни чисто проповедуют Христа, а другие проповедуют Христа, желая увеличить тяжесть уз моих. То есть одни, вот оба проповедуют Христа, и по внешности не скажешь, оба идут и проповедуют, оба трудятся, оба под дождем ходят, наверное, там, и какие-то трудности испытывают. Но один проповедует Христа искренне, чисто, из-за любви, а другой проповедует Христа нечисто, желая увеличить тяжесть уз Павла. И об этом знает только Бог. И вообще тема мотива очень важная тема, она не касается апологетики, поэтому я думаю, что, братья, нам неплохо наши мотивы иногда проверять. Но вот в апологетике это важная тема, почему? Потому что вот есть послание Тимофею, первое послание Тимофею 1.5. Запишите, первое послание Тимофею 1.5. Что если мы беседуем с человеком, который... другого учения придерживается, да, или не согласен с нами в чем-то. Каков у нас должен быть мотив? Что двигает нами? Посмотрите, 5 стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. От чего отступив? От любви, чистого сердца, нелицемерной веры. От чего отступив? Некоторые уклонились в пустословие. Братья, мы можем с вами уклониться в пустословие, то есть наши слова будут пустыми, не приносящими пользу, ненужными, и лучше бы их слов не было, если у нас целью будет не любовь от чистого сердца, цель же увещевания. То есть вот что мы хотим достичь? Почему мы вообще это делаем? Любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Иногда, братья, говорят так, что ну, Христос, Он же гневался на фарисеев, например, да? Говорил, что они гробы окрашенные, да? Можем ли мы, например, так делать? Вот гробы окрашенные, фарисеи. Общаемся с человеком, говорим, сатанинское отродье. Там, как он бывает, такие выражения. Да, и порождение Ехидина, друзья. В общем-то, я думаю, что это неправильно. А знаете почему? Дело в том, что мы можем приписывать словам Христа наши чувства. Наши чувства. Мы видим, что Христос за вот этих людей, кого Он критиковал, кого Он обличал, Он за этих людей умер. То есть эти люди в конечном итоге распяли Его, взяли гвозди, молоток и вбивали Ему в руки гвозди. И Он за них молился. И мы видим, что впоследствии, написано, многие фарисеи уверовали. То есть у Христа не было чувства озлобления против людей, не было чувства превозношения над этими людьми. Даже если Он их критиковал, Он их все равно очень сильно любил. Написано в одном месте про Христа, что Он разгневался, написано «гневался», а потом написано как «скорбя об ожесточении сердца их». То есть этот гнев был не наш, не человеческий, когда мы, может быть, изливаем там негодование свое, когда нам обидно, когда нам еще что-то. Гнев Христа был иной. Это гнев, исходивший из любви к этим людям. Однажды на одном разборе брат спрашивает меня, ну, в церкви спрашивает, вот апостол Павел сказал, ты сын дьявола, помните, там он этому одному человеку сказал, да? Да, он говорит, ты сын дьявола, там и так, ну, такие вот всякие эпитеты. Могу ли я так сказать неверующему человеку? Или не неверующему, а, например, свидетелю Иеговы? Могу сказать, ты сын дьявола, там и все такое. Доколе ты будешь отвращать? Вот так вот строго. Ну, братья, как ответить на этот вопрос? Можно так или нельзя так сказать? Я говорю, можно сказать тебе так. Очень хорошо. Но ты должен потом продолжить. Будешь слеп и не увидишь ничего пока. Ну, вот какое-то время. А он говорит, я не могу сказать, что я буду слеп, что он будет слеп. Я говорю, а почему не можешь сказать? Ну, я не знаю, будет он слеп или не будет он слеп. Я говорю, ну раз ты не знаешь, будет он слеп, откуда ты знаешь, порождение он дьявол или не порождение дьявола? Так, да? То есть апостол Павел, он же видел и то, и другое. У него было видение очень глубокое. А мы иногда хотим применить на себе принципы людей духовных и использовать только одну часть. Например, взять, как Христос обличал фарисеев, но не взять вторую сторону, что он умер за них и он любил их. Вот истинный мотив апологета – это не доказать свою правоту, не показать, какой он умный, не разбить в пух и прах своего противника, да не унизить его. У него нет такого мотива. У него мотив спасти этого человека, объяснить ему истину, защитить истину. Вот написано в послании филиппийцам, запишите этот текст, я уже его немножко цитировал, но сейчас мы его более детально посмотрим. Послание филиппийской церкви. Филиппийское, оно одно. Первое послание, 15-16 стих. Послание филиппийцам, 1 глава, 15-16 стих. Посмотрите. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто. Вот какой мотив этих людей, братья? Зависть и любопрение, да? Что такое любопрение, как вы понимаете? Желание, любовь к спору, любовь к желание поспорить. Мы уже как-то говорили вначале, что апологетика – это дисциплина, которая не должна вызывать у нас предмет, ну, такой вот восторг. Это то, что, в общем-то, нам не очень приятно где-то даже. Но вот, то есть, в нашей причине должно быть желание поспорить. Ну, я приведу один пример. Один брат с севера рассказывал мне такой случай. Он ответственный за группу. Их молодежь вышла на библиотеку. Ну, несколько человек, там 6 или 7 человек стояло на библиотеке. И подошел православный священник молодой. Ну, и стал задавать вопросы. Они на него как бы немножко так поднапали. Вот. И так как их было много, они были молодые, активные. В общем-то, они его как бы словами так вот, ну, как докучали, ну, как, не знаю, как задавили его словами, да, он в разгневанности ушел. Вот они начали говорить, что вы идолопоклонники и так далее. И вот когда они вернулись в церковь, они в таком воодушевлении, вот мы там беседовали на библиотеке, подошел православный священник, он так вот, а мы вот так, вот так, вот так вот. Вот, ну, церковь, о, как, ну, там, братья и сестры слушают. А этот брат потом, то ли он сказал в церкви эту мысль, то ли он потом просто подумал, мне передал, я не помню. Он говорит такую мысль, что да, в общем-то, выглядели вы как мышь сильно, но достигли ли вы цели? То есть, что, вот он ушел, что в его сердце произошло, что получилось? Вот, и он приблизился к Богу после вашей беседы, и он ожесточился, вот что произошло? А это зависит от того, с каким сердцем вы это говорили. Вот, например, Христу привели женщину, которая взята в прелюбодеяние. И посмотрите, они тоже его хотят поставить в тупик, они ему говорят, Моисей так сказал, что ты скажешь. Друзья, вот посмотрите, я не вижу вот ситуацию, да, вот мы, допустим, сидим, приходят, люди говорят, вот так и так, вот так, а ты говоришь, вот так, вот что ты сделаешь, да? Вот на твою семью напали, а ты говоришь, что нельзя драться, вот что ты будешь делать, да? Или может ли Бог поднять, создать камень, который он не может поднять, и так далее. И вот такие вот нас в тупики пытаются поставить. И что у нас, какое у нас чувство возникает? Как бы ответить так, чтобы красиво выглядеть, да? Как бы сказать так, чтобы он больше в жизни ко мне не подходил? Или как бы сказать так, чтобы мне про меня сказали, о, сила, хорошо ответил. Друзья, вот если вот все эти у нас мотивы возникают, это неправильные мотивы. Если у нас мотив, чтобы сказать такое, чтобы задело сердце этого человека, чтобы он, может быть, его коснулось это, чтобы, может быть, он задумался действительно, вот это правильный мотив. Сказать то, что послужит ему спасению. Написано, говорит ли кто, говорит как слава Божия, и потом написано, чтобы доставляли благодать слушающим наши слова. И давайте посмотрим, Христос отвечает, какой результат этого ответа был? Вот он сказал слова, какой результат ответа был? они задумались, написано, они обличаемы совестью. То есть он сказал слова, которые задели их совесть. Не задели их гордость, не задели их обиду, не задели их там еще что-то, а задела их совесть. И это, я считаю, очень важным моментом, когда мы беседуем с человеком, чтобы у нас не было вот неправильного состояния по отношению к человеку, чтобы мы могли проповедовать истину. И, ну, в смысле, проповедовать не по зависти, не по любопрению, но по любви из чистого сердца и доброй совести, как мы прочитали в послании Тимофею, 1 глава, 5 стих. И еще один момент. Первое послание Тимофею, это же послание, та же первая глава, про этих же самых людей написано, что эти люди говорят то, чего не знают. Говорят то, чего не знают. Смотрите. Четвертый стих. Чтобы они не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели назидание в вере. Цель же увещевания и так далее. От чего отступившие некоторые уклонились за пустословие. Седьмой стих. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Да. Да, конечно, однозначно. Передача любви и истины, это так. Братья, посмотрите, давайте вот немножко рассудим 4 стих. Не занимались баснями и родословиями бесконечными. Вы сталкивались с такой ситуацией, когда идет спор о чем-то совершенно ненужном и неважном, да? Ну, звонит мне один брат, время уже 12 час ночи. Или 11, ну, 12 час ночи. И он говорит, Денис, он далеко, 300 километров она живет. Денис, у меня к тебе вопрос. Мы тут с братьями рассуждаем, уже второй час, говорит, не можем к общему мнению прийти. Вот блоха начала собаку кусать после потопа или после грехопадения? Как ты считаешь? Вот, я...
Хорошо, что это еще до 12 не дошло.
Ну, я не знаю, чем дело кончится. Братья, то есть вопрос, который вообще не имеет смысла, да? Не имеет смысла. И они рассуждают второй час. Смотрите, который производит... Вот эти разговоры, написано, смотрите, они производят больше споры, нежели назидание. Вот какое назидание вере не получишь после этого разговора? А спор может быть активный. Братья, как это применимо к апологетике? Вот подходит свидетель Иеговы и говорит, а вы знаете, что рай будет на земле? Братья, эта тема интересная. Где будет рай? На земле или на небе? Можно порассуждать. Но чаще всего, но это можно, например, с вами порассуждать. Это интересно. Но со свидетелем Иеговы чаще всего я говорю так. Мне все равно, где будет рай, на небе или на земле. Хоть на Меркурии он будет. Я говорю, мне больше интересно другая тема. Как туда попасть? Так же, да, братья? Можно 2 часа со свидетелем Иеговы спорить о том, где будет рай. Ну, допустим, на земле. Ну, допустим, на небе. Какая разница? Вот принципиально. Какая разница?
Чтобы он был рай, а не ад.
Чтобы он добыл рай, а не ад.
Что
вот про что ситуация. Смотрите, есть вопросы, которые производят споры, но назидания от них никакого нет. И в конечном итоге, если человек даже соглашается с тобой, от этого ничего не меняется. Вот другой вопрос, есть ли ад, например, или нет ада. Это вопрос уже изменит многое, если он согласится с тем, что есть ад. Но вопрос, где будет рай, не такой важный. Братья, вот нам надо иметь с вами чуткость и понимание, вопросы разделять, какие вопросы важны, а какие вопросы не важны. Но мы об этом вчера говорили так довольно подробно. Да. И еще момент в этом же тексте. Смотрите, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. То есть они что-то говорят, но они об этом не знают. Вот я замечал вот такую ситуацию бывает. Ну вот бывает, например, разбор. Сестры находятся в церкви. Я спрашиваю какой-то вопрос. Сестры, например, как вы считаете, вот о чем Павел вот здесь говорит? Или, например, там еще какой-то вопрос. И чаще всего сестры не знают ответа. Ну, это и нормально, что они не знают ответа, они пришли на разбор, чтобы узнать. То есть, и очень часто, когда, например, какой-то вопрос я спрашиваю, часто говорит сестра, например, или брат, я не знаю. Ну, тоже нормально, да? Вот, но почему-то эти же самые сестры и эти же самые братья, которые находятся на библиотеке, и к ним подходит масса людей, и ни разу от них не услышу ответа, я не знаю. Они на все вопросы знают ответ. Вот как это объяснить? Это парадокс какой-то. В церкви он не знает, а за библиотекой любой сложный вопрос, на библиотеке же часто сложный вопрос задают. И они говорят, я знаю, вот так, начинают говорить. Братья, чаще всего это происходит от нежелания признать свое незнание. К куда легче сказать «я не знаю», ну, куда правильнее сказать «я не знаю». Помните, был такой человек, он слепой, его исцелил Христос. Подходят фарисеи и говорят: «Воздай славу Богу, этот человек был грешник». Как отвечает слепой? «Я не знаю. Грешник ли он? Я не знаю». Хороший ответ или нет? Но он же, не, он же с Иисусом не знаком. Он не знает его жизнь. Он ничего не... Он говорит: «Я не знаю, грешник он, не знаю. Но я знаю, что он исцелил мне очи. Это я знаю. Я был слепой, а теперь вижу. Это я знаю». Вот теперь смотрите. Если он начнет спорить про грешника, да, он не был грешником. Фарисеи могут с ним спорить или нет? Могут. Да ты не знаешь, ты не видел его в жизни, ты не был у него дома. А он говорит: «Я этого не знаю. Это вопрос не в моей компетенции. Но я знаю, что он исцелил мне очи». Могут фарисеи поспорить или нет? Вот здесь никто не может поспорить. Вот когда человек говорит то, что он знает, когда он точно уверен в чем-то, он это исследовал, он в этом знает. Братья, в этом сила. Когда человек говорит то, что он не знает, где он какое-то мнение когда-то слышал, где он о чем-то читал, может быть, в интернете какую-то информацию посмотрел, а я вот думаю, что там вот то-то. Друзья, чаще всего, это вызывает споры, несогласия и обиды. Однажды Спержин сказал такую фразу. Она, правда, про кальвинизм, но я ее переведу на нашу как бы тему. Он говорит: «Мне не страшно, когда люди нападают на кальвинизм, потому что чаще всего люди сами создали пугало, назвали его кальвинизмом и бьют его. Но это пугало ничего общего с настоящим кальвинизмом не имеет». Вы поняли мысль, да? То есть вот часто бывает в апологетике так, человек... Ну, например, что-то, например, начинает доказывать. Вот бывает, я беседую с православными. И они говорят мне, доказывают: «Вот вы не правы. Почему? Вы считаете, что хлеб и вино – это ничто». И он начинает доказывать, что хлеб и вино что-то значит. Я говорю, он может 15 минут доказывать. Я говорю: стоп. Ты доказываешь то, чего нет. Мы не считаем хлеб и вино за ничто. Так же, да? Для нас это заповедь Бога. Для нас это святыня. Мы не можем, например, разливать, там проливать, там если крошка упадет, мы поднимем крошку. Он говорит: «Нет, вы считаете за ничто». И начинает мне доказывать, что неправильно считать это за ничто. Я говорю: «Так мы не считаем это за ничто». Или он говорит: «Вы считаете, что крещение только обряд». «Да мы не считаем это только обрядом». «Нет, вот». И он мне доказывает, что мы так считаем, а потом доказывает, что это неправильно, понимаете, да? Вот. Я согласен, что и в вопросе Евхаристии, то есть в вопросе причащения, вечери, и в вопросе крещения у нас разные мнения с православными. Но оно разное, но мы не считаем это за ничто и за пустой обряд. Вот так же бывает по отношению к нам очень часто такая ситуация, да? Очень часто. Бывает даже она подкреплена какими-то фактами. Например, один брат рассказывал, как один человек у них в церкви покаялся, потом он верующий, а сначала он очень сильно боялся баптистов, потому что, говорит, там свет выключают и начинаются жертвоприношения, всякое не пойми что. И кое-как он пришел на собрание, вечером на собрание пришел, и говорит: «В это собрание выключили свет». Началось собрание, и свет отключили. Вот. Да, и говорит, когда свет включили, через несколько минут мы увидели его в такой стойке, страх в глазах. Думает, началось. То есть иногда бывает, человек о чем-то думает, а потом это как-то даже и подтверждается, как ему кажется. И он начинает против этого. Друзья, ну та же самая проблема и у нас бывает. Мы, когда, например, говорим: «Вот там свидетели Иеговы вот такие», например, они или там православные, или кальвинисты такие. Надо еще точно знать, а такие ли они точно, как мы о них говорим. Понимаете, да? Чтобы не было так, что мы сделали чучело какое-то, назвали это чучело, например, свидетелями Иеговы, и с этим чучелом боремся. А свидетели Иеговы вообще в 3 километра отсюда находятся, понимаете, да? То есть это очень важно. И апостол Павел говорит: «Они желают быть законоучителями, но не разумеют и не знают». И получается, вот они вышли, говорят, а их слова ничего не стоят, они уклонились в пустословие. Вот истинный мотив апологета, это заключается в том, чтобы иметь цель, любовь, говорить от чистого сердца, от доброй совести, и чтобы говорить то, что знаешь, что лично ты испытал, или знаешь, или вот изучил, понял из Священного Писания. Ну и, конечно, я немножко повторю то, что мы вчера говорили, коротко, да, что, ну, какие цели у нас в христианской, это апологетики, это защита истины, да, то есть у нас нету обличения кого-то там. Ну, в смысле, обличения есть цель, но у нас нет цели унизить кого-то, оскорбить кого-то и так далее. Ну, хорошо, братья, то есть эта тема понятна, да? Теперь следующий большой раздел, вот уже как бы вот эти было 6 пунктов, да? А теперь отдельный большой раздел. Как бы 6 пунктов кончились, и отдельный большой. Называется «Принципы беседы». Принципы беседы. То есть вот мы разговариваем с человеком. Принципы беседы. Встретились два человека, и они между собой разговаривают. Братья, есть большая вероятность, что эти два человека ушли и остались при своем мнении не потому, что они, ну как бы сказать, не хотят принимать друг друга, а потому что они не смогли друг друга понять, что сказал тот или что сказал тот. Бывало ли у вас такие случаи, когда вы с кем-то разговаривали, и, может быть, даже так активно разговаривали, даже, может быть, спорили, ну, с братом, может быть, даже, или там дома, а потом выясняется, что вы говорили тебе об одном и том же. Бывает такое, да? Очень часто бывает. Братья, и вот поэтому нам важно некоторые принципы определить, которые помогают нам понять друг друга, чтобы у нас было... результативная беседа, чтобы она не была пустой, чтобы не было, я вот там 3 года там с человеком общаюсь, никак мы не достигнем какого-то результата. Первое, что нужно записать. Найти точку взаимопонимания. Найти точку взаимопонимания. То есть первое, вот такой принцип беседы, то есть то, что помогает нам с вами в беседах с людьми, с другими, это найти точку взаимопонимания. Как это понять? Братья, мы все люди. Даже в разных странах, разной национальности, разного вероисповедания, но мы все люди. Я убежден в том, что при разных взглядах на жизнь, на веру, у нас у всех есть некая общая точка взаимопонимания. Ну, например... Давайте возьмем ну, вот таких два таких вот, ну, может быть, разных христианских вероучения. Например, баптист и, например, пятидесят, харизмат. Вот что, есть ли вот у них что-то общее между ними? Вот какая-то точка, от которой можно оттолкнуться изначально. Ну, Библия, да? Например, Библия. Вот хорошо, сейчас-то второй вопрос. Вот, то есть им, мы читаем Библию, и они читают Библию, да? То есть мы говорим, вот у нас все разное, но вот у нас есть общее, и вы признаете авторитет Библии, и мы признаем авторитет Библии. Давайте вот от этого отталкиваться. Так, да? Или, например, что вы хотите в жизни, мы спрашиваем? Он говорит, мы хотим Бога славить. Ну и мы хотим Бога славить. Это вот наше желание славить Бога общее. Так, да? Мы совершенно по-разному понимаем, как славить Бога. Мы считаем, что они не славят Бога, а они его наоборот хулят. Мы так считаем. Но желание у них славить Бога и у нас желание славить Бога. Вот это общая точка. Давайте порассуждаем, как, что может доставить славу Богу. Может ли доставить славу Богу вот это пение, которое вы делаете, или вот это пляс, который вы делаете. Может ли это доставить славу Богу? Давайте об этом подумаем. Вы же хотите Бога прославить, и мы хотим Бога прославить. То есть, когда мы находим некую общую точку, нам намного легче становится рассуждать. Намного легче. Вот теперь давайте, допустим, возьмем 2 других точки. Это, например, там, верующий христианин и верующий мусульманин. Что у них общего? У них нету Библии общей, у них разные Библии, ну, разные священные писания. Желание угодить Богу. Ты в своей жизни хочешь угодить Богу? Да, хочу Богу угодить. Друзья, бывают мусульмане или иудеи, евреи, например, да? Или, например, верят в рай, да. То есть, вот давайте возьмем иудея, мусульманина и христианина. У них все разное, у них разное понимание Бога, у них разное понимание рая даже, у них разное понимание пути спасения. Но у них что общее? Они оба хотят быть с Богом после смерти. Так, да? Это общее? Братья, эта точка, она лежит, вот смотрите, вот допустим, берем одного баптиста и второго баптиста, допустим, да? У них может быть разница в каких-то вопросах. Но они близко находятся. Пятидесятник находится дальше от них. Ну, с другой стороны. Мусульманин еще дальше находится. Конечно, чем дальше эта точка, тем сложнее потом путь этот, который, ну, чтобы привести к выводу, который мы хотим сделать, к поклонению Богу. Но все равно начать нужно с чего-то общего. Ну, я вам приведу несколько примеров. Самый, вот первый пример – это апостол Павел. Он приходит в Афины. Братья, что общего между апостолом Павлом и язычниками, поклоняющимися идолам в Афинах? Что вот общего между ними? Набожность общая, да? Потом, смотрите, он пошел, что он делал? Он искал общую точку. Я вот скажу, Павел ходил по Афинам и искал общую точку. Он искал, так, храм Артемида, ну там это правда Ефесия, ну допустим, храм там такого-то идола, нет, храм этого нет, ничего общего нету. И вдруг он видит жертвенник, написано, неведомому Богу, вот оно, в Афинах, да, вот оно. Он приходит и говорит, вот вы поклоняйтесь неведомому Богу, и я ему поклоняюсь. Я сейчас о нем вам расскажу. Вы хотите услышать о Боге, которого вы не знаете, но вы ему хотим. И вот он им рассказывает. Общая точка, да? Павел нашел то, что общее есть между ними. Оно пусть незначительное, маленькое, но намного легче разговаривать, когда уже есть что-то общее между двумя людьми. Еще один пример. Едет один брат в машине, водитель, ну, попросил такси остановил какой-то там, или просто человека на улице остановил, и попросил подвезти. И вот едет водитель, курит, музыка у него играет такая вот современная, и у него иконки. Вот в России принято три иконки так клеить. Вот, вот такая. Братья, можно начать разговор так. У вас иконки, да? Да. А вы знаете, что Библия запрещает иконы, например, делать там, это изображение, это идол, например. Это его разозлит. Как поступил брат? Поступил мудро, мне понравилось. Он говорит, я у вас вижу иконы здесь, да. Угу. А вы хотите, то есть вы их повесили, хотите, чтобы вас Бог защищал? Да. То есть вы думаете, чтобы Бог вас охранял в пути? Да, да, я так хочу, чтобы меня Бог сохранял. Ну хорошо, вот вы надеетесь на помощь Божию. А как вы думаете, Богу приятно, что вы курите? Вот вы хотите, чтобы он вам помогал? Ну, соответственно, надо, чтобы как-то ему было приятно рядом с вами. Вот вы тут повесили иконы, а Богу приятно рядом находиться с курящим человеком? Как вы считаете? Он говорит, да я никогда не задумывался. Вот вы не задумывались, а ведь вы думаете, что ведь Бог это же личность или нет? Да, личность. А у него есть какое-то вот желание? Вот у вас есть желание? Есть. А у Бога могут быть желания? Да. Вы знаете, вот у него желание, чтобы человек не грешил. Да, вы что? Да. Прекрасно, получилась очень хорошая беседа. Очень... То есть он нашел общую точку. А какую общую точку? Не, у нас нет общей точки иконки. Нет, нет, нет. Общая точка... Бог его защищал. Да, общая точка, чтобы Бог был с ним. Это, вот это хорошее желание или нет? Хорошее. И наше желание, чтобы Бог был, да? И наше желание. Тоже, чтобы Бог был. И с вами, и с нами. И это желание, он говорит, он это желание стал, ну как сказать, вот, ну, развивать. Вы хотите, чтобы Бог? Да. А вы знаете, что Бог прибавит семьи, кто смиренный? О, я этого не знал. И так далее. И хорошая беседа получилась. Одна сестра едет в поезде. Ну, у нас, ну, почти вся Россия тоже, как бы, считается верующей, православной, да, ну, в храм они не ходят, вот она всегда ехала в поезде, достала Библию, ну, в косынке, все, и напротив сидит женщина, и говорит, о, вы Библию читаете, да, а я тоже верующая, а там в сережках, накрашенная такая, в брюках, вы, а она сестра говорит, вы верующая, да, я православная, верующая, и сестра говорит, слава Богу, верующая, как хорошо, а я думала, что двое суток буду ехать в поезде, ни одного верующего не встречу. Значит, мы вместе с вами будем молиться, вместе будем Библию читать, будем петь, слава Богу. И той женщине, она говорит, сестра, и той женщина так смутилась, она говорит, я не умею этого ничего делать. Она говорит, ну вы же верующий. Ну, говорит, ну я-то в храм не хожу. Ну как? А Библию читаете? Нет. Ну как? Ну вы же верующая. И такая беседа, говорит, хорошая получилась. А представьте, если бы она сказала, какая вы верующая в брюках тут сидеть, какая вы верующая? Да я верующая, да какая-то... И вот они подрались бы, да? Друзья, то есть, смотрите, а человек сам признал, я верую. Ну верующий, слава Богу, мы рады. Библию читаете? Нет. Ой-ой-ой, надо... Вот и совсем другой разговор. Вы понимаете эту мысль, да? Вот я приведу счет, вот беседу, чтобы эту точку закрепить, эту мысль, я приведу... Из своей практики, например, еду тоже в поезде, женщина одна. Ну, я как-то о Библии стал разговаривать. Она говорит, мне неинтересно это. Ну, о Боге тоже неинтересно. И, знаете, ну, она из вежливости кивает, но видно, что ей совершенно это неинтересно. Она не спорит. Она, ну, да, ну, так вот. И, видно, отвлекается как-то. И что-то речь о детях зашла. И видно, что ее дети ее очень интересуют. Вот она о своем сыне, что вот... О своем сыне, и так все. А сама она разведенная. Она говорит, вот я так переживаю, чтобы вот сын, вот у меня муж ушел, как бы сын на меня, ну, чтобы он тоже по этому пути не пошел. Как-то... И вот я увидел, что ей очень беспокоит, что ее сын может вырасти вот таким, как ее отец, как ее муж. Я говорю, вы хотите, чтобы ваш сын вырос и был это, ну, хорошим семьянином? Да. Я говорю, вы то есть не хотите, чтобы он разводился? Ну, с женой своей. Да нет, вы что, это такое горе, трагедия такая, вот я хочу, чтобы у него... И видно, что эта тема ее заинтересовала сильно. Я говорю, скажите, а у вас сын ходит в садик детский? Ходит. А в садике вообще говорят о том, что разводиться это плохо, что надо жену там любить будущую, что надо вот как-то смиряться. Да нет, вы что в садике? А в школе это мучает? Вот в школу пойдет? Нет, а в школе. А вот он фильмы будет смотреть, там в кино ходить. Там это рассказывают, может быть. Нет, да, вы что, сейчас вы не знаете, что показывают, а все сплошной там разврат. А может быть, это на радио говорят или еще где-то. Он говорит, ну, в общем, такая, поняли тему. Я говорю, слушайте, скажите, пожалуйста, ну, вы так хотите, чтобы ваш сын был хорошим семьянином? А где он эту мысль вообще узнает? Кто ему об этом скажет? Откуда вообще у него возникнет эта мысль, что он должен быть хорошим? Пример в родителях он не увидел, в школе он об этом не услышит, в садике не скажут, фильмы об этом не говорят, книжки об этом не пишут, по радио об этом не говорят, музыку об этом не поют. Наоборот все. Во всех книгах, фильмах и музыке все наоборот. Откуда он узнает эту мысль? И он говорит, вы знаете, я даже не думала. Я говорю, вам надо его в церковь вести срочно. Вот в церкви этому учат. Понимаете, да? В Библии об этом сказано. Пусть он Библию читает, Богу молится и в церковь входит. И тогда он будет хорошим семьянином. Говорю, вот у нас, я говорю, сколько верующих, ни одного развода нету. И вот это, и ее так сильно, как ни одного развода? Я говорю, вы знаете, вот сколько лет верующих, ни одного развода не знают. Да вы что? Да, да не может быть. И беседа часа на два, вот такая беседа, братья, очень хорошая. О Боге, о Библии, о принципах жизни. Вот найти общую точку, от чего оттолкнуться, и беседа пойдет, понимаете? Даже с ними, представьте другие учения, да. Ну да.
А некоторые говорят, то есть некоторые, если ты с кем-то бывает, они говорят, что надо, как бы, ты должен сразу знать, потому что Слово Божие, оно сразу будет действовать. Ты должен сразу прочитать и сказать вот так и так и так.
А если не помогает Слово
Божие? То есть иногда надо так тоже пользоваться, да?
Братья, я...
Не то, что так вот, а может быть, а вот так это
знать? Здесь тонкая мысль. Я не очень люблю, когда вот, например, ну, допустим, вот психологически... Вот я прошу прощения, я только слово употреблю, оно не очень, может быть, приличное. Вот, подъезжают, да, вот, издалека, вот, ну, как подъезд такой вот так вот издалека, я не очень-то люблю. Я люблю, когда мне конкретно, вот подходит человек, а вы когда-нибудь думали о том, например, что вас ждет после смерти? Мне легче сказать, если бы он сказал, я хочу вам предложить там то-то, то-то, например, да, мне легче. Но это тогда меня раздражает, ну, мне не нравится, когда это лицемерно, когда это искренне, это нормально. То есть человек спрашивает мое мнение, он слушает мое мнение, и он на это мнение реагирует, это нормально. Когда он спрашивает мое мнение, слушает мое мнение, и даже не слышит его, то есть, ну,
у него уже есть свое
мнение, это плохо. Вот в данном случае я с ней беседовал, мне действительно было как бы, ну, искренне интересно. Я спрашиваю, как вы считаете, где она? То есть твой вопрос закономерен, их правилен, но мне трудно его изъяснить, может быть, ответ. Если с нашей стороны мы психологию применяем специально, вот там Дейла Карнеги начитались, и применяем психологию, чтобы к человеку подойти, это неправильно, это вызовет отторжение у человека. Если мы искренне заинтересованы в его проблеме и действительно хотим понять, что он, вот, и задаем какие-то вопросы, даже наводящие, да, это будет нормально будет. То есть я не считаю, что в этом что-то плохое есть. Все от мотива зависит. Братья, ну вы поняли насчет общей точки, да? Общие точки поняли. Например, Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. То есть он говорит, вы через них имеете думать. То есть это ваше мнение такое. Вот. И опираясь от этой точки, он говорит, вот от того Писания, на которое вы полагаетесь, которое вы исследуете, через которое вы думаете иметь жизнь вечную, вот и я тоже так думаю, но оно свидетельствует о мне. Вот это тоже общая точка определенная. Вот дьявол старается, чтобы в жизни людей как можно было меньше общих точек. Как можно меньше. Но яркий пример – это свидетель Иеговы. Раньше у нас со свидетелем Иеговы была общая точка. Какая? Священное Писание у нас было одно. Но дьяволу это очень не понравилось, и он решил разорвать вот и эту точку между нами, и у них теперь новое Священное Писание, не похожее на наше. И даже в этом теперь у нас нет общего. Теперь у нас осталось, прошу прощения, сейчас скажу, теперь у нас осталось только некоторые стихи внутри наших и их Библии, которые совпадают, и вот это наша общая точка. Конечно, на такие маленькие точки опираться уже сложнее, чем на общую Библию, но тем не менее можно. Не личность. Да. Ну, к сожалению, так. Ну, в общем, эта тема понятна, да? Найти общую точку. Второе. Говорить на понятном языке. А? Нет, на понятном. Сейчас я скажу, что такое на понятном. Ну, прочитаю один текст интересный. Но вы не записывайте этот текст. 22 глава Деяний апостолов. Говорить на понятном языке. Апостола Павла там арестовали немножко. В общем, вели его по лестнице. Он остановился, дал знак народу рукою. И когда сделал глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке. Мужи, братья, выслушайте теперь мое оправдание пред Богом. Братья, внимание, вопрос, второй стих. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Почему они утихли? Потому что они услышали на его язык, на своем языке, да? Они утихли. Братья, очень, мы говорили об этом по-герменевски, немножко сейчас более обширно разложим эту тему. Огромное количество проблем в беседе возникает от того, что мы говорим на разных языках. Мы говорим по-русски или по-английски, но мы говорим на разных языках. Вы знаете, есть слова, даже слова, которые разные значения имеют в разных... Вот одно и то же слово, оно имеет разное значение в разных культурах, в разных каких-то...
Даже регионах, да.
Даже вот в герменевтике мы это правило применяли, когда мы говорили о разном времени. Вот, например, читаешь Достоевского, там написано, один герой говорит, «Я знаю это, наверное». Что он говорит, как вы считаете? Точно знает или сомневается? Вот я скажу, братья, наверное, завтра я не смогу прийти. Это точно или я сомневаюсь? Ну, есть шанс, что я приду? Есть. Братья, во времена Достоевского слово «наверное» означало «наверное», то есть 100% точно. В нашем языке это слово теперь «наверняка» есть такое слово, да? Вот, то есть, наверное, я знаю так, что верно и не иначе. Можно ли понять по-другому сейчас, да? Можно понять. Вот в одной, я не помню, давно читал, в одной сказке Пушкина есть такое, там какая-то бабушка, она пугала царевну, написано, и пугала ее рогаткою. Вот как вы поймете, бабушка пугала царевну рогаткою. Как это понять? Ну, сразу рисуется картина, бабушка с рогаткой, да? Вот. Вилами. Ну еще. Нет, дело в том, что во времена Пушкина под словом рогатка понимали тюрьму. Пугало тюрьмой. Понятно, да? Вот. То есть слово, которое сейчас имеет одно значение, тогда имело совсем другое значение. Пугать рогаткой означало тюрьмой. Посадить в тюрьму, значит. То же самое бывает в наших сейчас ситуациях. Я этот пример уже приводил на каких-то курсах, может быть, даже кто-то слышал. Когда я из Самары приехал в Краснодарский край, и первая трудность языковая, с которой я столкнулся, тоже русский язык, Россия, но языковая трудность вот какая. Я прихожу в гости к одной сестре, и она мне говорит, ты сам пришел или ты не сам, ну или нет. В нашем, где я жил в центре России, там в Самаре, слово «сам» означало, например, ты сам это сделал, нет, я попросил там брата сделать. Или сам сделал, то есть я сделал это сам, не один именно, а сам. То есть, своими руками я это сделал. Например, ты сам пришел. В моем понимании, что меня никто не принес, понимаете? Ну, конечно, я сам пришел. Кто меня принес? Вот если бы меня принесли, я бы сказал, нет, я не сам пришел, меня принесли. Я говорю, да, я сам пришел. Заходит жена моя следом. Она говорит, ты же сказал, что ты сам пришел. Ну, я подумал, ну что, она меня, что ли, принесла? Понимаете, и я скажу реально... Несколько дней первых я не мог понять, что означает слово «сам». Потом звонок. Ты сам дома? Вообще не могу понять. Что значит «сам»? Какой-то набор слов просто, понимаете? Хотя одно время, одна страна, один язык, разница тысяч километров, совсем по-другому. И вот таких слов много. То есть мы, когда говорим с кем-то, мы можем сказать одно слово, и человек совершенно его не понимает, это слово. Более сложная ситуация. Есть такое понятие, называется нагруженные слова. Что такое нагруженные слова? Нет, это знаете, вот, например, фраза «иди отсюда». Вот что плохого в этих словах? «Иди отсюда». Например, я говорю брату, иди отсюда. То есть, ну, нормально же слова. Вот ты иди отсюда. Так, да? Да, но это словосочетание, оно нагруженное. Оно, вот если, например, скажет человек другой, ну, другого языка, например, он скажет, так, он подумает, так, мне надо сказать, что иди, и надо сказать, чтобы отсюда он шел. Иди отсюда, он скажет. У него нет вот этого огромного багажа эмоций, который вызывает у нас это слово, да? У нас это грубое слово, хотя в нем ничего нет особенного. Вот. То же самое, например, когда вот одна моя знакомая отдала свою дочку в первый класс, и ее буквально на следующий день вызвала учительница, причем учительница не этой дочки, а соседняя учительница. И говорит, ваша дочка грубит, она сказала, кто ты такая. А когда стали разбираться, эта девочка, она просто увидела эту учительницу первый раз и говорит, а ты кто такая? Она ничего плохого не... Она говорит, а ты кто такая? Ну, а что плохого в этом вопросе? Ничего. Но это вопрос нагруженный отрицательным смыслом, который понимается только, может быть, в наших, да, этих, какой-то культуре. Вот известна такая, интересная была такой факт, это беседа муниста, это последователь Муна с православным священником. И православный священник спрашивает муниста, скажите, как вы относитесь к православной церкви? Мунист говорит, вы для нас как старший брат. А? Мунисты, да, это последователь Муна. Есть такой Мун, такой кореец. Вот. Кстати, когда Мун приехал к Горбачеву в Россию, и Горбачев спрашивает, ну что вам не нравится в коммунизме? А Мун говорит, скорее, да. Он говорит, мне не нравятся первые две буквы в коммунизме. Ну, ко убрать, получается мунизм. Ну вот и беседуют два человека, да, вот этот представитель церкви Муна и православный. И православный спрашивает, как вы относитесь к православной церкви? И мунист говорит, вы для нас как старший брат. Ну, православный говорит, ну, хорошо. Да. И потом, наверное, пришел домой и сказал, что мунисты, они, конечно, еретики, но хоть признают нас как старших братьев. А дело в том, что у мунистов, у них есть такое понятие старший брат. Старший брат – это Каин, убийца. Понимаете? Вот в своем круге, когда они говорят… Да у него синдром старшего брата. То есть это синдром того, кто хочет подавить, убить. В общем, старший брат – это ругательное почти, понимаете? Вот, то есть, не зная нагруженности этих слов, да, мы можем вообще не понять человека. Мы говорим то, что мы слышим, вернее, и мы понимаем, как мы понимаем. Поэтому, братья, очень важно нам все-таки иметь это в виду. Потом еще такое понятие есть, фразеологизмы или пословицы, словосочетания, которые в одном местности могут употребляться в другом смысле. Ну, у нас вот был брат, он и есть до сих пор, брат, очень хороший брат, он, правда, глухонемой, но один из таких хороших братьев. Вот, но он вырос совсем в другой культуре, в культуре глухонемых людей. Книги он читал мало, грамоту знает, ну, довольно тоже посредственно. И однажды мы сидим в одном общении еще в Тольяттинской церкви, и там был пресвитер церкви, и этот брат глухонемой спрашивает его, скажите, как ваша машина? Ну, у него машина была сломана. Вы починили машину, как ваша машина? Он говорит, работает как часы, брат наш отвечает. И вы знаете, этот глухонемой искренне задумался, говорит, она что, тикает? То есть он не понял, что значит работает как часы. Для нас с вами это понятно и элементарно, но для человека другой культуры это непонятно. Братья, почему я об этом говорю? Потому что когда человек растет вот в какой-то среде, например, баптист, и родит человек другой среде, например, харизмат, вы можете просто друг друга не понять. Один харизмат со мной познакомился. Вот тот, который я рассказывал про него как-то, что он про косынку там. И он мне звонит однажды, говорит, Денис, ты дома? Я говорю, нет. Я говорю, а что такое? Он говорит, да я хотел тебе благословение привезти. Ну, я думаю, слава Богу, что не дома. Благословение. А он говорит, а дома кто-нибудь есть? Я говорю, ты знаешь, никого дома нет. Он говорит, жалко. Я, говорит, благословение приготовил для вас, хотел привезти. Он говорит, ну, в следующий раз. Он говорит, не, я оставлю под дверью. Вы понимаете, я не могу понять, что значит он благословение оставит под дверью. Я говорю, ну, хорошо, оставь. Братья, я приезжаю, там стоит мешок с одеждой какой-то. То есть в их понятии, вот они, вот мы говорим там материальная помощь, там, или говорим как-то там еще как-то, а? Гуманитарка, они говорят благословение. Вот слово понятное? Понятное. Но вот в одном городе живем, но в разных вот как бы культурах религиозных. Я, говорит, тебе благословение под дверью оставлю. Вообще даже не знаю, что предположить по этому поводу, да? А оказывается вот это. Братья, то есть мысль какая? Когда мы общаемся с людьми, мы иногда можем слышать их, думать, что понимать, а на самом деле не понимать. Вот Аристотель как-то сказал такую фразу: прежде чем о чем-либо рассуждать, договоритесь о понятиях. То есть, что значит вот это, а что значит вот это. Как избежать этих проблем? То есть, вот в разговоре. Ну, во-первых, нужно постараться избегать редких, непонятных слов, которых понимаем мы с вами. Братья, кстати, отвлекаясь от апологетики, скажу, что это то же самое относится к проповеднику. Вот вы видите, например, присутствует человек на богослужении неверующий. Я считаю, нужно избегать фраз «мы очищаемся кровью», ну, например, «кровь Христа нас омыла», например. Или, если вы эту фразу употребляете, объяснить, что она значит. Ну, вот был такой случай в одном городе, по-моему, в Тимошевске этот случай был. Брат вышел проповедовать, и там много неверующих и верующих, ну, церковь большая, и он проповедует и говорит: мы должны воевать, беспощадно уничтожать врага. У нас война, мы живем во время войны, великой войны. И Николай Степанович говорит, я сижу, смотрю на него, думаю, как вот неверующий отреагирует, вот террорист какой-то проповедует, война, убивать, все. Я сижу и думаю, ну хоть бы он сказал, против кого война, а он проповедует, мы, братья, должны вооружиться оружием, мечом там, в общем, щитом. И вот как вот человек, вот неверующий, воспринимает это? И говорит, Николай Семенович, говорит, я не выдерживаю, встаю и говорю: брат, ну ты хоть объясни, с кем мы воюем? Он говорит: против начальств, против властей. Да, друзья, и ситуация ухудшилась. Вот так вот оно бывает, когда мы не задумываемся. Да, пожалуйста. Да, почему да. Но есть вообще, братья, есть вообще кошмарные случаи. У нас был случай, когда молодого брата взяли в тюрьму. И он не нашел ничего лучшего, как этим зэкам, за это слово прошу прощения, прочитал притчу, о как будут разделять козлов и овец. И он прочитал и говорит: козлы в этой притче вы. Понимаете, да? Его там чуть на части не растерзали. Вот реально... Эти вступились за него вот эти охранники, реально стали вступаться. Ну так сказать, то есть это слово нагруженное, да, то есть оно имеет не только значение, которое мы с вами знаем, да, но значение, которое знают вот эти люди. И для них это слово намного большее значение имеет, чем то, которое оригинальное. Поэтому мы должны понимать, когда мы с кем-то общаемся, мы должны точно знать, что на человека имеет в виду. Братья, что нам в этом может помочь? В этом нам может помочь очень простой совет. Во-первых, два совета. Во-первых, повторяйте свои мысли другими словами. Например, вы говорите, крещение это обряд, допустим, вы говорите такую фразу, да? И вы должны тут же пояснить, что вы, как бы ту же самую мысль другими словами, чтобы человек понял. Потому что для него слово «обряд» – это вот что-то одно, означает, например, пустое, ненужное, там, формальное, да? А вы, например, в слове «обряд» имеете в виду, допустим, что-то другое. Вот надо объяснить, другими словами сказать эту же самую мысль. Может быть, сразу, может быть, чуть попозже. И то же самое по отношению к другому человеку. Он что-то говорит, вы скажите. Например, вы мысль его услышали, вы скажите. Так, повтори, пожалуйста, эту мысль другими словами. Что ты имеешь в виду? Вот я общался с одним свидетелем Иеговы, он говорит, что возмездие за смерть, за грех – смерть. Братья, согласны с этим или нет? 100%. Но я говорю, что ты имеешь в виду? Повтори эту мысль, вот эту мысль, которую ты процитировал, повтори ее своими словами, что ты имеешь в виду? Он говорит, но когда человек умирает, он смертью платит за грехи свои. Отличается это от того, что вначале, да? То есть он мне говорит, согласен ли ты, что возмездие за грех – смерть? Братья, вы согласны или нет? Да. Но прежде чем свидетель Иеговы сказать «да», вы спросите, а что ты имеешь в виду? Понимаете, да? Потому что он может иметь в виду, мы-то имеем в виду, что Христос заплатил за грехи наши смертью, а он-то имеет в виду, что мы, умирая, платим за свои грехи. И тогда я говорю, нет, я с таким не могу согласиться трактовкой. Это какая-то другая трактовка, трактовка, которая непонятна. А если бы этот вопрос не задал, что ты имеешь в виду, я бы сказал, да, я согласен. Но он бы мое согласие принял как согласие с его пониманием, и мы бы дальше рассуждали, и у нас бы рассуждение зашло в тупик. Потому что мы не поняли друг друга в самом основном, в самом начале. И поэтому, когда мы беседуем с представителем другого учения, с другими людьми, мы должны не бояться спрашивать. Ты знаешь, я не понял твою мысль, скажи ее еще раз. И если еще раз, и еще раз, тоже не страшно. И потом сказать, слушай, вот так ты имеешь в виду, вот вы именно вот так мыслите, я не ошибаюсь, как ты говоришь? Да, ты не ошибаешься. И вот тогда, когда ты убедился, что тебя человек хорошо понял, и что ты человек хорошо понял, вот тогда можно дальше идти. Иначе можно 3 часа беседовать, а потом окажется, что вначале вы неправильно друг друга поняли. Ну вот это второй принцип, это говорить на понятном языке. У нас уже занятие закончилось. Братья, вот поступают вопросы, я их складирую все в одно место, и потом мы с братьями распределим, кто какой будет вопрос. И мы ответим обязательно на все вопросы, которые от вас поступают. Вопросов нету, да?